Итак, конец 18-го года. Николай Николаевич Юденич в Финляндию приезжает. И что там в Финляндии он делает? Что он там находит, встречает? Вообще, что там происходит в Финляндии?
Юденич был вывезен из России при помощи тайной подпольной организации. Он вначале жил в Гельсингфорсе в частном доме. Так по-шведски Хельсинки современно называется. Потом переехал в достаточно скромную гостиницу в том же самом Гельсингфорсе. И вот здесь как раз к Юденичу начинают проявлять интерес бывшие русские политики, как раз вот те люди, о которых вы говорили в прошлой программе, почему они уступают свое место генералам, а сами отходят на второй план. В Финляндии существовала такая организация, которая называлась «Особый комитет по делам русских беженцев». Активными участниками этой организации были товарищ председателя 3-й и 4-й Государственной Думы князь Волконский, граф Буксгевден, бывший председатель Совета министр Трепов. И вот эти люди, которые поддерживают деятельные контакты с Юденичем, постепенно вводят его в курс событий и ориентируют его в сложившейся в Финляндии ситуации. Первая мировая война только что закончилась, вернее, перемирие было заключено. Формально эта война закончилась подписанием Версальского мирного договора в 1919 году, но боевые действия уже прекратились, и Юденичу было, конечно, очень болезненно и горько осознавать, что Россия, которая пролила столько крови своих лучших солдат и офицеров, Россия, без усилий которых победы союзников бы никогда не было, она лишена возможности воспользоваться заслуженными плодами этой общей победы. Поэтому для Юденича психологически было очень тяжело узнать новость о том, что вот люди, с которыми он поддерживает отношения, Буксгевден, Волконский, Трепов, они готовы воспользоваться помощью германского командования, потому что немцы в это время, в конце 18-го, в начале 19-го года, они ведут весьма активную политику вообще вот в Балтийском регионе, там добровольческие части пытаются формировать и сохранить свое военное присутствие в прибалтийских государствах. Им очень болезненно было узнать о том, что вот потенциальными партнерами вот этого комитета со стороны иностранцев оказываются не союзники по Антанте, а немцы.
Ну ничего себе союзники, союзников предали.
Нет, но тем не менее, в общем, в этом смысле линия поведения Юденича, она была близка к линии поведения Антона Ивановича Деникина, который вообще с самого начала рассматривал добровольческую армию как армию для борьбы против немецких шпионов в лице Ленина и Троцкого. То есть вообще вот 18-й год до окончания Первой мировой войны белое движение на юге России – это борьба вместе с союзниками против людей, которые действуют в немецких интересах. Это, конечно, примитивный был подход, но исторически он вполне объясним.
Это скорее немцы в своих интересах использовали вот этих вот людей.
Я, вы знаете, Марина Николаевна, позволю с вами себе не согласиться. В общем, я согласен с замечательным нашим таким малоизвестным историком, бывшим очень крупным представителем советской партийной номенклатуры, который во время Второй мировой войны оказался на Западе, Абдурахманом Геназовичем Автархановым. Это крупнейший специалист по истории коммунистической партии, ленинско-сталинской психологии. Так вот, в своей до сих пор уже у нас неизданной работе «Происхождение протократии» он писал, что на самом деле не немцы использовали Ленина, им так казалось, а Ленин использовал немцев, потому что конечной целью Ленина была та же самая социалистическая революция, только в Германии. В России это был только плацдарм. Ну, вернемся к Юденичу. Во всяком случае, взгляды Юденича на перспективы сотрудничества с германским командованием, они совпадали с взглядами генерала Деникина, такая линия была для него не очень приемлемым. Ведь, понимаете, проблема-то как раз заключалась в том, что участие на последнем этапе гражданской войны в Финляндии немецкого добровольческого корпуса тоже повысило как бы военное и политическое влияние Германии в Финляндии. Поэтому, в общем, обстановка была, конечно, очень сложной. Любые какие-то сентенции в адрес союзников по Антанте, они встречали очень настороженное такое отношение. В этот момент, как раз в конце 18-го года, и рассматривался вопрос в Финляндии о том, что гессенский принц Фридрих Карл окажется финским монархом. То есть, как бы, в общем-то, уже вот определенные финские политики этот вопрос и в парламенте обсуждали. И если бы не крушение Германии в Первой мировой войне в октябре-ноябре 18-го года, тогда, конечно, вообще трудно предположить, как бы развивались события в Финляндии. Маннергейм стал регентом только благодаря вот этим внешнеполитическим изменениям. Потому что, когда стало понятно, что позиции Германии подорваны, пришлось обращаться финнам к тому человеку, который уже Финляндию вот весной зимой-весной 18 года спас, к Маннергейму. Хотя я еще раз говорю, что далеко не все финские политики относились к нему положительно, скажем так. Именно в связи с его русским прошлым и, главное, с его вот этой союзнической тоже ориентацией. Маннергейм никогда не забывал своих сослуживцев по русской императорской армии. Он горячо сочувствовал белому движению в России. Более того, он был готов это сочувствие воплотить в конкретные определенные действия. Понятно совершенно, что никогда уже с точки зрения Маннергейма не мог встать вопрос о том, что Финляндия будет в составе России или связана с ней какими-то федеративными отношениями. Финляндия выстрадала в прямом смысле этого слова свою независимость. Но, с другой стороны, Маннергейм был, наверное, единственным политиком, не считая вот тех бывших офицеров, там, Левстрема, уже упоминавшегося мною, например, которые служили в финской армии, который понимал, что большевизм – это социальная болезнь, новая социальная болезнь, которая угрожает не только России, но и Финляндии, и Европе вообще. Поэтому, с точки зрения Маннергейма, было бы естественным помочь тем здоровым общественным патриотическим силам восстановить в России, попранный большевиками, гражданский строй. Даже не предрешая вопрос, может быть, о государственном устройстве России.
А для Юденича этот вопрос был также очевиден, что Финляндия – это уже независимое государство?
Во всяком случае, я думаю, психологически Юденич это понимал. Психологически он это понимал, хотя, к сожалению, для очень многих русских генералов и для генерала Деникина в первую очередь, и для адмирала Александра Васильевича Колчака, который в этот момент уже, в тот момент, когда Юденич находился в Финляндии, он уже был провозглашен верховным правителем России, и таким образом он как бы стал официальным лидером, ну, русским Маннергеймом, грубо говоря, по аналогии. Только коммуникации были очень затруднены. К сожалению, для очень многих наших участников Белого движения вот это признание лимитрофов, как стали называть новообразованные государства, было, конечно, психологически очень тяжелым. Казалось, что это покушение вот на эту светлую, чистую идею единой и неделимой России. Вот один русский эмигрант рассказывал мне о том, когда они сидели в немецком лагере военнопленных в 1941 году и обсуждали, вот, что будет дальше с Россией, они, говорит, тогда уже, прожив 20 лет в Советском Союзе, пришли к выводу о том, что лучше Великоруссия без большевиков, чем Великая Россия под большевиками. Но для того, чтобы к этой мысли прийти, должно было пройти вот эти 20 лет, и миллионы человеческих жизней должны были быть принесены в жертву вот этого сталинского эксперимента. Поэтому, скажем так, что если бы, конечно, вопрос о признании независимости Финляндии русским командованием зависел бы только от Юденича, я думаю, бы он этот вопрос разрешил. Но он зависел, к сожалению, не от него.
Но Юденич знал о Колчаке.
Ну, безусловно, конечно, уже зимой 19-го года, когда Юденич приступает к военно-политической деятельности, определенный он имеет представление о том, что происходит в России. Юденичу казалось совершенно естественным и разумным, что в руках союзников оказались важнейшие порты на Балтийском побережье, это Гельсингфорс, потом, соответственно, будет Ревель и Рига, то есть Таллин и Рига, и союзники могли бы оказывать через эти порты военную техническую помощь тем русским генералам, которые будут формировать северо-западную русскую армию для похода на Петроград.
Зима 18-19 года. Юденич в Финляндии, он пытается там найти пути сопротивления большевизму. В этот момент в России что происходит?
В двух словах. На юге добровольческая армия только что закончила тяжелейший второй кубанский поход, который стоил очень больших потерь. Зимой 19 года происходит реорганизация добровольческой армии вооруженные силы Юга России. И вот эпицентром боев, главная тяжесть боев сейчас – это Донецкий каменно-угольный бассейн. В конце концов, эти сражения будут выиграны, и уже вот в конце весны 2019 года Деникин получит возможность для развития операций на север, там, Харьков и дальше. На востоке зима 2019 года Александр Васильевич Колчак готовит наступление сибирской армии на запад, и это наступление как раз будет успешно развиваться на протяжении большей части весны 2019 года. На севере России формируется правительство Северной области под прикрытием союзников, и там появится Северная добровольческая армия во главе которой окажется генерального штаба генерал-лейтенант Евгений Карлович Миллер. К сожалению, возможности соединения российской сибирской армии и северной армии они будут не использованы. Это уже тема отдельного другого разговора. Евгений считает, что возможно и на северо-западе сформировать небольшую, но крепкую достаточно армию, кадром для которой могли бы послужить, во-первых, местные добровольцы из крестьян Петроградской губернии и русских бывших прибалтийских губерний. Во-вторых, это военнопленные русские, которые после окончания войны возвращаются на родину. И, в общем, местные русские добровольцы из числа офицеров, которые оказались вот в этом регионе.
Но формировать он начинает в Финляндии вооруженные силы.
Во всяком случае, нет, он еще ничего не формирует. Он размышляет в Финляндии о том, как эту армию можно создать и на чью территорию она должна и может опираться. Евгенийч, конечно, понимал, что просто сложности определенные существуют для создания большой армии, потому что в отличие от ситуации там, с Колчаком и особенно с Деникиным, на северо-западе не было вот такого очень важного элемента социального, который дал почти половину, например, личного состава всех белых армий Юга России, я имею в виду казачества. Этого просто нет этого элемента здесь, на северо-западе, казачьих войск. Поэтому и социальный состав армии Евгенийча, он будет отличаться. Людские ресурсы ограничены. Это очень важный такой момент. В начале декабря 2018 года Евгенийч устанавливает контакты с представителями англичан. И Евгенийч предлагал отправить именно в Финляндию части русских войск севера и Псковский северный корпус, который отступил в Эстонию к этому моменту на территорию Эстонской республики.
А он отступил под чьим командованием?
Генерал Нев его создавал. Это было русское воинское соединение. Другое дело, что, конечно, оно было достаточно малочисленным для того, чтобы называться армией. Но если бы удалось собрать на территории Финляндии вот эти русские части, то есть Псковский северный добровольческий корпус, войска Северной армии из района Архангельска и Мурманска, то можно было бы примерно получить 7-8 тысяч человек. Это был уже определенный бы костяк, к которому можно было бы присоединить 2-3 тысячи добровольцев и получить какую-то организованную вооруженную силу, с которой было бы уместно развивать наступательные операции.
Но это Евгенийч размышлял, а вот реально...
Ну, как... он разговаривал с англичанами, но англичане его не поняли, потому что это означало то, что Финляндия будет нарушать свой нейтралитет, если на ее территории будут формироваться русские добровольческие части. Французы отнеслись с большим интересом к предложениям Евгенийча в этой ситуации. Вот, например, Евгенийч писал в декабре 2018 года Трепову, бывшему председателю Совета министров, следующее. Я цитирую. «Для успеха нашего дела необходимо воздействие союзников на финское правительство на предмет предоставления возможности к беспрепятственному формированию добровольческих отрядов на территории этой страны». Тем более речь-то шла не только о там, каком-то воздействии, но ведь нужно было еще получить боеприпасы, провиант, снаряжение, обмундирование, вооружение. Что-то могло быть передано из бывших русских складов, но что-то, особенно технику, должны были бы поставить союзники. Даже Маннергейм, который был избран регентом, он был вынужден учитывать мнение финляндских военно-политических кругов, которые отнюдь не горели желанием помогать генералу Евгенийчу, опасаясь того, что подобного рода инициативы могут вызвать их новый конфликт с правительством Ленина и Троцкого. 5 января 1919 года Евгенийч встретился с Маннергеймом. На этой встрече Маннергейм предложил следующее. Он заявил о том, что готов оказать Евгенийчу всевозможную помощь. Более того, и финские добровольцы будут готовы принять участие в наступлении на Петроград с Карельского перешейка. А это вообще, по большому счету, разрешало бы все проблемы, потому что в то время границей между Финляндской республикой и Советской Россией служила река Сестра, административная граница, отделявшая Петроградскую губернию от Выборгской. И по линии этой границы до Петрограда было 32 километра. Поэтому, по большому счету, натиск каких-нибудь крупных русско-финских сил он мог бы решить судьбу города, в котором безраздельно царствовал совершенно ужасный и безумный Григорий Евсеевич Зиновьев, утопивший, наверное, половину города в крови и свирепствовал совершенно жуткий, один из самых страшных красных терроров. Потому что то, что здесь творил Зиновьев, это не поддается никакому описанию. Но я, наверное, вот скажу, что этот человек, который был председателем Петроградского совета и фактическим партийным хозяином Петрограда, заявил осенью 18 года в газете «Северная коммуна», по-моему, в октябре 18 года это было его заявление опубликовано, о том, что наша задача большевиков – увлечь за собой 90 миллионов населения России. С остальными разговаривать не о чем, их придется полностью уничтожить. И как раз вот красный террор в Петрограде, он был одним из самых свирепых, учитывая вот личность и особые качества этого близкого ленинского соратника.
90 миллионов, а примерное население России к тому периоду?
Ну, оно и оценивалось в 100 миллионов человек, без населения тех областей и государств, которые отпали от Советской России. Я имею в виду, там, допустим, Украину, Белоруссию, Прибалтику, Финляндию ту же самую.
То есть на начальных этапах после революционных план уничтожения 10 миллионов было?
Ну, во всяком случае, Зиновьев имел в виду, что вот суть, так сказать, социального переворота, который большевики устроили, она заключается и в социальной чистке. Понимаете, недаром же Ленин соглашался с тем, что, например, когда ему предложили назвать Народный комиссариат юстиции Народным комиссариатом социального истребления, он сказал, какая замечательная мысль, но этого, конечно, делать нельзя, это слишком бы явственно свидетельствовало о наших планах. Поэтому понятно, что большевики для себя уже решили вопрос моральный о том, что будет с теми социальными группами, профессиональными группами, с теми классами, как они их называли, которых они рассматривали как эксплуататоров
так
трудового
что ж,
народа.
Что ж Юденич-то с Маннергеймом через Карельский перешеек не прошли?
Значит, Маннергейм поставил несколько условий. В данном случае, я думаю, что он выступал даже не только от своего имени, а вел, вероятно, какие-то, так сказать, переговоры с финскими политиками. Во-первых, Россия должна была безоговорочно признать полную независимость Финляндии без каких бы то ни было попыток возвратить ее в дореволюционное состояние, это раз. А во-вторых, речь шла о территориальных уступках небольших, которые должна была сделать Россия и Финляндия на Кольском полуострове и в восточной части Карелии в районе Приладожья. Там, где в основном проживало компактное население, которое финны считали этносом, родственными финскому народу. Если первый тезис, я думаю, что Юденич психологически был готов принять, хотя у него не было полномочий делать подобные заявления, но он мог во всяком случае высказать аргументы «за», то второй вопрос был, конечно, для него, как для человека, руководствовавшегося в своей деятельности патриотическими соображениями, трудно приемлем. И об этом он сразу же, в общем, на самом деле заявил в Париж, где интересы адмирала Колчака представлял бывший русский министр иностранных дел Сазонов. И он заявил как раз вот о сложных вот таких условиях, написал о том, что он не может брать на себя ответственность за разрешение этих вопросов.
А Сазонов что?
На самом деле Сазонову, в свою очередь, нужно было связываться с Колчаком и так далее.
Так он не знал мнения Колчака по этому поводу?
Еще
не мог как-то
нет.
Помочь Юденичу?
Позднее. Ну вот Юденич продолжал, в общем, надеяться, что именно Финляндия станет операционной базой для русских войск. Тем более, что положение в Прибалтике было достаточно тревожным, потому что большевики заняли определенную часть Эстонии и Латвии, провозгласив там советские, соответственно, республики со всеми вытекающими последствиями. И судьба прибалтийских этих двух республик, она была совершенно неопределённа. Положение Финляндии оказалось более прочным. Юденич, например, писал своему соратнику, адмиралу Пилкину, весной 19 года, «Слишком соблазнительная идея петроградской наступательной операции, чтобы отказаться от нее. Пока есть хоть один шанс, я не уеду», в смысле из Финляндии. Здесь нужно ответить, что Юденич совершенно правильно тогда, уже весной 19 года, представлял себе значение Петрограда, политическое значение бывшей российской столицы, культурное ее значение. Совершенно очевидно, что если бы белым удалось занять Петроград, независимо от успехов Колчака и Деникина на юге и на востоке, психологические последствия занятия русской столицы, тем более учреждения там правительственных каких-то органов, они были бы огромны. Поэтому, в общем, стратегическая цель, которая поставлена была Николаем Николаевичем, на мой взгляд, была поставлена совершенно обоснованно. Вопрос заключался в том, где сосредотачивать войска. Юденич с самого начала, по всей видимости, рассчитывал на комбинированный удар из фронта и с тыла. Он большое внимание уделял деятельности белого петроградского подполья, одним из руководителей которого был начальник штаба 7-й Красной Армии, бывший полковник генерального штаба Вальдемар Ярмолович Люденквист. Вот этот самый Люденквист, который считался одним из самых способных советских военспецов, фактически руководил белым подпольем, и вот этот удар на Петроград должен был сочетаться с восстанием внутри города, который должен был произвести ошеломляющее, деморализующее воздействие на большевиков.
Контакты Евгеньевича с подпольем, которое в Петрограде организуется, ну,
в основном этими контактами занимался капитан Зайцов, лейб-гвардии Семеновского полка, который поддерживал связь с подпольем через своих курьеров.
Насколько эта организация подпольная была именно вот Евгеньевичевской? Можно ли ее таковой назвать?
Во всяком случае, эта организация рассматривала себя как часть белого сопротивления на северо-западе. Россия действовала в тесном контакте с генерал-квартирмейстерской частью северо-западной добровольческой армии. Итак, 3 апреля 1919 года Евгеньевич подвел итог своим переговорам с Маннергеймом. Результаты этих переговоров он изложил в телеграмме, которая была направлена члену русского политического совещания в Париже, вот уже упоминавшемуся мною Сазонову. В этой телеграмме он писал: «Основываясь на мнении хорошо осведомленных кругов Финляндии, я прихожу к убеждению, что финны согласны оказать вооруженную помощь России в борьбе с большевиками на следующих условиях. Первое. Восточная Карелия присоединяется к Финляндии, но железная дорога на Мурманск остается в русских руках. Второе. Финляндия получает выход к Ледовитому океану у Печенги. Финны считают, что имеют право на эту территорию, как обещано им еще при Александре II в 1864 году в обмен на Сестрорецк. Первое условие представляется особенно важным, оно даст возможность правительству поднять национальное чувство финнов и, играя на нем, двинуться против большевиков».
Это Евгеньевич пишет. Это
Евгеньевич Сазонову пишет, да. Но Сазонов ответил Евгеньевичу в том смысле, что Евгеньевич не имеет права вести самостоятельно никаких переговоров с Маннергеймом, и Маннергейм может какие-то предложения и условия ставить только вот представителям русского политического совещания в Париже, которые как бы представляют все белое командование перед всеми союзниками, в том числе и верховного правителя России Александра Васильевича Колчака.
А у них была связь с Колчаком у политического
совещания? Прямая только через союзников. А, у совещания, да, конечно. Надо сказать, что в конце мая месяца Колчак высказался в пользу сотрудничества с финнами. Он признал создание Северо-Западного фронта, это он пишет Евгеньевичу, вполне целесообразным. И более того, в общем, одобрил и участие Маннергейма, выразив готовность предоставить Финляндии даже необходимые кредиты в иностранной валюте. Однако в телеграмме 26 мая 2019 года Колчак категорически отказался решать вопрос о государственной независимости Финляндии, не говоря уже о каких бы то ни было территориальных уступках, считая, что этот вопрос вправе решать только будущее правительство российского государства или представительный орган, который будет созван после свержения советской власти. Таким образом, главное условие, которое выдвигал Маннергейм, признание России независимости Финляндии, оно не могло быть выполнено Евгеньевичем. И вопрос, таким образом, об ориентации на Финляндию отпадал самим собой, что было, конечно, очень драматичным на самом деле.
Ну, вот это вот, можно сказать, такое разочарование Евгеньевича, но все-таки вооруженные силы формировать он не перестал.
Нет, как раз 10 июня 1919 года верховный правитель России Александр Васильевич Колчак назначил Николая Николаевича Евгеньевича главнокомандующим всеми российскими сухопутными морскими силами, действующими против большевиков на Северо-Западном фронте. Получив эту телеграмму, в общем, с большим опозданием он ее получил, Евгеньевич во второй половине июня 2019 года он отбыл в Ревель, Таллин, из Финляндии. С этого момента именно Эстония станет главной операционной базой для русского северо-западного фронта. Здесь, собственно, и начнется, наверное, один из главных эпизодов его жизни и военно-политической деятельности. На этот раз уже в условиях разворачивавшейся русской гражданской войны.
Итак, следующую программу мы начнем уже с Эстонии, как вот мы начинали с Финляндии. Что такое Эстония? Из кого будут состоять все-таки вооруженные силы Северо-Запада? Одно из самых главных все-таки направлений вот этой гражданской войны в России, это все-таки Петроград. Да, историки, насколько я знаю, склоняются к тому, что врангелевские успехи, врангелевское правительство, вот там был какой-то шанс у белых. Вообще вот этот шанс у белых, вот это словосочетание очень часто я слышу. Все-таки вот здесь множество моментов уже по ходу вот рассказа, который мы прошли с вами, Кирилл Михайлович, и, может быть, еще потому, что будет впереди поход на Петроград. Все-таки вот все было вот в таком, мне кажется, состоянии вот-вот, и можно было взять Петроград. Вот вы говорили об этом плане Евгеньевича, 32 километра от Петрограда, вот-вот Маннергейм бы согласился. Итак, следующую программу мы начнем формирование сил Северо-Западной армии, которыми командует Николай Николаевич Евгеньевич в Эстонии, и поход на Петроград.